Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Разница во времени. 110-й день рождения Никиты Хрущева.
Наверное, уже для многих наших слушателей аудитория «Свобода» молодеет. Стоит напомнить, кем был этот всемирно известный некогда советский политик, трижды награжденный званием Героя социалистического труда и еще звездой Героя Советского Союза. И чем он знаменит? Он родился в крестьянской семье, мальчонкой работал на шахте. В 18 году стал большевиком. С 29 по 31 учился в Московской промышленной академии. Но инженером не стал, стал партработником. В 40-летнем возрасте оказался уже в ЦК ВКПБ, возглавил коммунистов Москвы. А значит, и реконструкцию города, и строительство, и сталинские репрессии в столице. При нем были арестованы 35 из 38 секретарей МК и МГК, работавших в эти годы. Многие административные, партийные, профсоюзные работники, руководители промышленных предприятий и учреждений, деятели науки и культуры, рабочие и служащие. Он был одним из самых приближенных к Сталину людей, но именно он выступил в 56-м и в 61-м на 20-м и 22-м съездах КПСС с резкой критикой культа личности и деятельности своего покойного вождя. Осудил политические репрессии 30-х, начала 50-х годов, стал одним из главных инициаторов реабилитации жертв репрессий и оттепели во внутренней и внешней политике. Умер Никита Сергеевич в сентябре 71 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Что знают и думают о Никите Сергеевиче Хрущеве сегодняшние мальчики и девочки? Выяснял это для меня преподающий в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаил Павлович Одесский.
Запоминающаяся внешность, пышные усы, высокий лоб – это Хрущев. По крайней мере, таким его представляют современные школьники. Недавно я опрашивал их о Ленине, теперь о Никите Хрущеве. Результат получился эффектный, хотя предсказуемый. Облик Хрущева призрачен. Кроме усов пышных, цитирую, «мне кажется, он был великим человеком, но я знаю про него очень мало, вроде… У него была борода и лысина. Призрачен и пост Хрущева. Генерал-секретарь СССР. Что понятно. Нечеткость титула – следствие лицемерия советских вождей и, так сказать, двойного стандарта.
Разница во времени. 110-й день рождения Никиты Хрущева. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 апреля 2004 года.
Итак, разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Семнадцатого апреля 110 лет со дня рождения Никиты Сергеевича Хрущева, советского политического и государственного деятеля, одного из тех немногих, в общем-то, наших соотечественников, кто весьма радикально определил лицо минувшего 20 века. Отношение к нему на родине, да и за границей, не раз менялось. Память о нем в СССР то вытравлялась, то в последние советские годы и в новое российское время вновь гальванизировалась, обрастая при этом не только неизвестными ранее свидетельствами и документированными фактами, но и мифами, и старыми, и новыми анекдотами. Что знают и помнят о нем сейчас в России, да и в мире? Кто такой для нас, живущих уже в 21 веке, Хрущев сегодня? Недавно в Соединенных Штатах была удостоена Пулитцеровской премии вышедшая в 2003 году книга профессора Уильяма Таубмана «Хрущев. Человек и его эра». Моими вопросами американскому историку я и решил открыть эту передачу. Ответы профессора Таубмана мне помог записать мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин. Итак, повторю, Хрущев – один из тех лидеров, кто определил лицо 20 века. Важно разобраться, как определил, что собственное, неповторимое внес в этот портрет. Профессор Таубман, на конференции в Нью-Йоркском совете по иностранным делам, посвященной выходу вашей книги, вы уже сопоставляли столь разных политических лидеров России, как Хрущева и Путина. Я хотел бы попросить вас продолжить этот опыт сопоставления, сравнив Хрущева, во-первых, с его американскими и советскими современниками, с Эйзенхауэром и Кеннеди, Сталином и Брежневым, а с другой – с их современными преемниками – Горбачевым, Ельцином, упомянутым уже Путиным.
Возьмем сначала Эйзенхауэра. У них общее, мне кажется, такой персональный подход к иностранным делам. Они оба как будто думали, что только надо сидеть лицом к лицу за столом, и будет взаимное понимание. И это оказалось ошибочно, особенно что касается их взаимодействия. Вот, возьмем Кеннеди. Сложно им было друг с другом общаться. По-моему, Кеннеди напомнил Хрущеву о его отце. То есть Джозеф Кеннеди был сильный, такой человек, который рос снизу, был не таким необразованным, как Хрущев, но более-менее похож на него, и поэтому для Кеннеди было трудно. А что касается Хрущев, он видел в Кеннеди образ всего, чего у него самого не хватало. Кеннеди был богатым, образованным, молодым, красивым, а Хрущев наоборот. Сталин был страшным, а Хрущев простым. Сталин был злым, а Хрущев сначала в молодости был порядочным человеком, который был корруптирован властью. Сталин сдержанным был, а Хрущев взрывной. Сталин никакой совести не было, а Хрущев совесть была, оказалось. Брежнев волосатый, Хрущев лысый, можно сказать. Брежнев скучный, серый, средний, заурядный, а Хрущев живой, незаурядный, уникальный. Горбачев образованный, по сравнению с ним Хрущев примитивный. А оба реформаторы, энергичные и до какой-то степени наивны. Ельцин, как и Хрущев, пьющий, эмоциональный, недисциплинированный. И для обоих кончилось из-за этого не совсем хорошо. Путин. Ну, у Путина и Хрущева общее хитрый. Путин сдержанный, Хрущев непредсказуемый.
17 апреля, 110 лет со дня рождения Хрущева. Осенью 40-летие его свержения с советского политического Олимпа. Как в США отнеслись к этому последнему из упомянутых событию?
Я думаю, с больше волнения, чем в Советском Союзе. Насколько я знаю, в Советском Союзе никто, почти никто Хрущева не защищал. Потому что до этого он как-то имел плохие отношения почти со всеми. В Америке он был загадочной фигурой. Очевидно, что он хотел жить в мире с Америкой, а с другой стороны послал ракеты на Кубу. Противоречный такой человек. И, по-моему, мы не поняли. И поэтому даже, наверное, не знали, что думать, когда он исчез.
Как вообще американцы относились к Хрущеву во времена его политической власти?
Я думаю, что он был политик американского стиля. Он действовал по-американски в области политики. То есть он любил быть среди народа. Он хотел говорить с людьми, он хотел путешествовать по всей стране, как он именно у нас путешествовал в 59 году в сентябре. По-моему, мы его не совсем понимали. Если он хотел мир, как он часто и громко заявлял, почему он начал Берлинский кризис с ультиматумом в 1958 году. Почему он послал ракеты на Кубу? Чему он так часто угрожал, уверяя, что потребуется только 5-6 ядерных бомб разрушить, скажем, Лондон, или Бонн, или Париж, или Вашингтон? Это был человек забавный. Загадочный. Трудно было его понимать.
Ну и, наконец, что думают о Хрущеве в Америке сегодня?
Ну, во-первых, я вот что скажу. По-моему, о нем вообще не думали в недавнем времени. А с другой стороны, покупают, я рад сказать, мою книгу. Довольно бурными темпами даже. Это связано, по-моему, с интересом к его личности. Он связан в умах, в глазах американцев, особенно среднего возраста, с детством. А как они оценивают его как лидер, я не знаю.
Американский профессор Уильям Таубман, автор недавно вышедшей в США книги о Хрущеве. То, что помнят о Никите Сергеевиче и думают о нем сегодня его соотечественники, мне помогла узнать моя московская коллега Любовь Чижова.
Невзирая на оттепель, в принципе, я вот как православный человек воспринимаю его еще как гонителя церкви. Где-то примерно в конце войны закончились сталинские гонения на церковь. И новая волна была уже при Хрущеве. Было тоже взорвано много церквей. Он обещал последний папа в 80-м году по телевизору показать.
Я знаю то, что он был у нас до Брежнева. Кукурузу нам привез. И кукурузу сажал. Вот то, что я знаю, больше я ничего не знаю.
Бабушки рассказывали, что жилось лучше в какой-то степени. Продуктовые вопросы, там, политические, относительная свобода была. Как человек, который вел шахматную политику, от которой пострадал. Конкурирующие стороны использовал.
Очень сложный человек, и трудно говорить. Он был при многих руководителях, пролез и со всеми ладил. А как политик, недальновидный был политик. Я был на фронте, где он был членом военного совета, он вел себя нагло. Во всяком случае, впереди Брежнева. Брежнев вообще тупой был.
Был генеральным секретарем. Кукуруза, ботинком по прилавку. И вот хрущевские маленькие пятиэтажки. Заселил всех, кого можно было. В эти мелкие клетушки, коробочки, дома. Все, по-моему. У меня отношение совершенно нейтральное к нему. Ни плохое, ни хорошее. Мне он лично ничего не сделал, потому что я как раз родилась именно в то время, когда он, видно, уже ушел.
А я в эту пору рос, в школе учился. Помню, как кукурузу сажали, я ребенком был. Помню, как колхозы в совхозы превращали. Все помню. Нормально. Но извините, после войны страну поднимать и поднять. Все-таки до какого-то уровня надо иметь определенный талант. Вы согласны с этим?
Прежде всего, с разоблачением культа личности Сталина и с появлением такого времени оттепель. Но, к сожалению, это было кратковременно, но это было прекрасно. Но вот очень жалко, что потом резко все начало меняться. И, конечно, есть и темные стороны деятельности Хрущева. Но в основном, мне кажется, это прогрессивное было явление для того времени в России, и очень жалко, что последующие правители его постарались забыть. Ну, наверное, последователь был Горбачев.
Честно сказать, да ничего хорошего. Не слышали, ничего толком не знаем про него. Ну, конечно, знаем, что он был вождем, но не больше.
Мы увидели Германию, хоть Америку по телевизору, но это мы радовались, боже мой, мы ближе к ней. Его дочери были прекрасные. Господи, как хорошо, что он хоть поднял нас, нам ванны дал, кухню одел. Ну, что делать? Ну, он хоть так решил проблему. Но он рассчитывал через 20 лет новое сделать, а нового ничего не сделали. Те, кто его выгнал-то.
Для меня Никита Сергеевич – это первая личность во времена Совдепии, которая какую-то демократическую нотку внесла в нашу жизнь. Я отношусь к Хрущеву очень положительно. По крайней мере, по воспоминаниям родителей, о нем отзываются очень хорошо. Я считаю так, если это внешняя политика, то он был выше всех. Я никого не могу сравнить с Хрущевым по вопросу внешней политики. Хрущев всегда был конкретен, все боялись Хрущева, все боялись Советского Союза, не то что сейчас. В принципе, и внутренняя политика, люди уже могли говорить о чем-то, то, что раньше невозможно было.
В эти времена я была девочкой, совсем в школу ходила. Единственное, что мне не нравилось в те времена, это булка из кукурузы за 10 копеек.
Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня она посвящена родившемуся 110 лет назад Никите Сергеевичу Хрущеву. Наверное, уже для многих наших слушателей, аудитория «Свобода молодеет», стоит напомнить, кем был этот всемирно известный некогда советский политик, трижды награжденный званием Героя социалистического труда и еще звездой Героя Советского Союза, и чем он знаменит. Он родился в крестьянской семье, мальчонкой работал на шахте. В 18 году стал большевиком. С 29 по 31 учился в Московской промышленной академии. Но инженером не стал, стал партработником. В 40-летнем возрасте оказался уже в ЦК ВКПБ, возглавил коммунистов Москвы. А значит, и реконструкцию города, и строительство, и сталинские репрессии в столице. При нем были арестованы 35 из 38 секретарей МК и МГК, работавших в эти годы. Многие административные, партийные, профсоюзные работники, руководители промышленных предприятий и учреждений, деятели науки и культуры, рабочие и служащие. Он был одним из самых приближенных к Сталину людей, но именно он выступил в 56-м и в 61-м на 20-м и 22-м съездах КПСС с резкой критикой культа личности и деятельности своего покойного вождя. Осудил политические репрессии 30-х, начала 50-х годов, стал одним из главных инициаторов реабилитации жертв репрессий и оттепели во внутренней и внешней политике. Умер Никита Сергеевич в сентябре 71 года. Похоронен в Москве на Новодевичьем кладбище. Что знают и думают о Никите Сергеевиче Хрущеве сегодняшние мальчики и девочки? Выяснял это для меня преподающий в лицее завкафедры литературной критики Российского государственного гуманитарного университета Михаил Павлович Одесский.
Запоминающаяся внешность, пышные усы, высокий лоб – это Хрущев. По крайней мере, таким его представляют современные школьники. Недавно я опрашивал их о Ленине, теперь о Никите Хрущеве. Результат получился эффектный, хотя предсказуемый. Облик Хрущева призрачен. Кроме усов пышных, цитирую, «мне кажется, он был великим человеком, но я знаю про него очень мало, вроде… У него была борода и лысина. Призрачен и пост Хрущева. Генерал-секретарь СССР. Что понятно. Нечеткость титула – следствие лицемерия советских вождей и, так сказать, двойного стандарта. Для иностранцев они – глава государства или глава правительства. Для своей страны – попросту. Лидеры правящей партии. Тут кто угодно запутается. Базовая ассоциация с годами правления Хрущева – Гагарин. Первый человек в космосе оказался удачным брендом на все времена. Недаром при Брежневе Хрущева удаляли с гагаринских фотографий. Да вот не получилось. И теперь улыбчивый космонавт – самый весомый аргумент в пользу тогдашнего лидера. Странно, но не забыты хрущевки, названные по удачному выражению школьников в честь Хрущева. О хрущевках говорится позитивно. А ведь школьники ничего не ведают о коммуналках. И хрущевками они с невольной брезгливостью именуют пятиэтажные дома без мусоропровода и без лифтов. Остальное, что удержалось на скрижалях памяти, по большей части восходит к анекдотам. Цитирую. «На одном из съездов лидеров государств снял ботинок и в знак протеста треснул им по столу. Считал кукурузу очень необходимым для хозяйства страны злаком и потребовал ее выращивать. Ха-ха. А в России климат не тот, холодно. Все это я знаю из-за колоды карт, которые называются лидеры СССР. И там Хрущев был изображен с ботинком и кукурузой. Или я думаю, что он был простым, обычным человеком. Этот вывод я сделала из его известного выражения про Кузькину мать». Получается, что в современном социуме анекдот – надежный канал передачи мифологической информации. Эрудиты слышали о Карибском кризисе, о десталинизации, идеологической оттепели. Но это единицы. С ними не справятся. Они всегда все откуда-то знают. Каков итог? Отношение к Хрущеву смутно, без аргументов, но положительное. Последняя цитата. «Вообще он был хорошим мужиком. Жить людям, на мой взгляд, стало лучше. Но были и минусы. Правда, я их не помню. Лично мне он симпатичен больше, чем Сталин. Лично мне тоже».
Так воспринимают Хрущева сегодня Михаил Одесский и его ученики, московские лицеисты. Помнящие и знающие о Хрущеве куда больше, американский биограф Никита Сергеевич, а Уильям Таубман, сегодня в своем портрете советского лидера выделяет прежде всего его внутреннюю противоречивость, свойство не только личного характера, но и всей эпохи, порождением и одним из знаковых образов, который стал Никита Сергеевич Хрущев.
Когда я думаю о Хрущеве, я думаю о его противоречиях. Он был и хороший, и плохой. Он был способный и неспособный. Он был умный по натуре и даже глупый иногда. Очень трудно сказать. Я чувствую, когда я его оцениваю, я его уважаю за его достижения, за то, что он разоблачал Сталина, что он освободил из лагерей столько невинных людей. А с другой стороны, из-за него больше всего был самый опасный кризис и холодной войны, несмотря на то, что они возникли тогда, когда он на самом деле и хотел устроить зарядку напряженности между Советским Союзом. Он видел далеко в будущее, он понял уже после 1954 году, что изменения нужны в советской системе, в советской жизни. Он видел, увидел будущее и начал его построить, но как-то не получилось из-за ситуации в Советском Союзе, из-за ситуации во всем мире, но тоже из-за его слабости характера.
Ровно за 5 лет до Хрущева, почти день в день, родился другой великий человек, лицо которого молодое поколение России и Америки помнит сегодня куда лучше – Чарли Чаплин. Но сегодня, в очередную круглую годовщину их рождения, мы понимаем, что и незабываемый гений немого кино, и внешне забываемый мастер разговорного политического жанра – оба они – единое лицо минувшего 20 века, который продолжает в нас свою жизнь. Разница во времени. Хрущев сегодня. Продюсер передачи Марк Штильман. Автор и ведущий Владимир Тольц. После сводки новостей мы продолжим хрущевскую тему в программе «Документы прошлого». Расскажем об американской выставке в Москве 1959 года. Профессор Таубман, когда я задал вопрос, чем было мотивировано решение Хрущева о проведении этого небывалого для СССР мероприятия и каких результатов советский лидер достиг, признался.
Да, я, к сожалению, не знаю подробностей этого решения. То есть его решение разрешить эту выставку. Но я сказал бы, что это решение связано было с общим его подходом этого периода. Он хотел устроить разрядку напряженности между Востоком и Западом. Вся его внешняя политика была построена вокруг этого. И поэтому эта выставка была одна часть этого подхода. Но вы тоже спросили, каких результатов добился. И я бы сказал, что получилось не совсем хорошо. Выставка получилась хорошо. Советские люди узнали довольно много об Америке. Для Америки тоже это было важное событие. Но вообще этот общий подход привел к результатам, которые были разочарованы для Хрущева из-за известного полета американского шпионского самолета У-2. Это было 1 мая 60-го года, и из-за этого полета и реакции аллергичной Хрущева на этот полет все его намерения кончились пока плохо, и потом он хотел их возобновить, но опять кончилось плохо с Карибским кризисом. Вот как я ответил.
Итак, американская выставка в Москве в документах прошлого. Через 2 минуты после сводки новостей.
Голосовой помощник «Радио Свобода».
Привет, это Маруся. Хорошие новости.
Наш эфир стал более доступным благодаря виртуальному ассистенту «Маруся» компании Mail.ru Group на платформах iOS и Android, а также на умной колонке «Капсула».
Просто скажите «Маруся, включи Радио Свобода».
Свобода становится еще ближе.
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. Разница во времени. Американская выставка в Москве.
Чекисты, пропагандисты и идеологи срочно организовали в советской печати несколько циклов репортажей, фельетонов, писем в редакцию, осуждающих, обличающих и высмеивающих экспозицию в Сокольниках. Вот лишь один пример. «Комсомольская правда» за 30 июля 1959 года. Письмо в редакцию.
Те, кто уже побывал на американской национальной выставке в Сокольниках, вероятно, заметили, что один из основных ее экспонатов – модель кухни. Собственно говоря, ничего в этой кухне особенного нет. Наши домохозяйки, получившие квартиры в новых домах, имеют кухни не хуже. Но главное не в этом. Главное в том, что организаторы выставки стремятся превратить кухню в своего рода культ, в икону, на которую, по их мнению, домохозяйки должны молиться. Они исходят из того, что женщина большую часть своего времени должна проводить за кастрюлями и сковородками. Вот с этим я не согласен. В нашей стране развернулась борьба за строительство широкой сети столовых и комбинатов общественного питания. В недалеком будущем домохозяйки будут брать обеды, завтраки и ужины в предприятиях общественного питания, и таким образом отпадет необходимость тратить время на магазины, рынки, на приготовление борщей и котлет. У женщины освободится много времени для того, чтобы учиться, работать, воспитывать детей. Уже сейчас мы достигли в этом направлении больших успехов. В новых кварталах, наряду с кинотеатрами, универмагами и детскими площадками, обязательно строятся кафе, столовые, предприятия по производству полуфабрикатов. А на фабриках, заводах, предприятиях, в школах и институтах есть свои столовые. Вот поэтому-то американская кухня на выставке не произвела такого впечатления, какого ожидали ее владельцы. Мне, как инженеру, да и тысячам других советских товарищей, хотелось бы увидеть американские станки, угольные комбайны и другую технику, о которой приходилось слышать и читать. К сожалению, этого на выставке не найдешь. Выставка, по моему мнению, должна отображать не только достигнутое, но и перспективу развития. А вместо этого мне показали модель американской кухни. В. Силонов, инженер.
Я бы хотела вернуть наших слушателей на пресловутую кухню. Дело в том, что испытаний кухней не выдержал еще один, наверное, самый высокопоставленный посетитель этой выставки, Никита Сергеевич Хрущев. Когда я говорила о том, что у Хрущева были политические соображения организовать эту выставку в Москве, это было так, конечно, но надо упомянуть еще об одном мотиве. Я думаю, что Хрущевым еще двигало такое чисто человеческое любопытство. Поэтому он помчался на эту выставку, когда еще не был закончен монтаж павильонов. И он ходил по этой выставке, очень долго ходил, смотрел, пока не дошел до этой самой кухни.
Американская выставка в Москве. Программу подготовил и ведет Владимир Тольц. Впервые в эфире 17 апреля 2004 года.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа «Документы прошлого». С Сегодня ее ведут Елена Зубкова и Владимир Тольц.
Елена – доктор исторических наук, давний уже участник передачи «Радио Свобода», исследователь послевоенной советской истории и мой соавтор по мультимедийному образовательному проекту «20-й съезд». Мы познакомим вас сегодня с документами, касающимися одного для многих незабываемого эпизода периода хрущевского правления. Документами об американской выставке в Москве 1959 года. Лена, расскажите слушателям, что это было? Как и почему Хрущев решился на это мероприятие? Какие цели при этом преследовал?
Американская выставка в Москве открылась в июле 1959 года. До этого уже многое было сделано в плане сближения между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Много было сказано. Хрущев постоянно повторял: «Давайте договоримся, давайте сядем за стол переговоров». Эйзенхауэр как будто соглашался, но предупреждал: «Слов мало, нужны дела». Хрущев соглашался, и эта выставка в Москве, а на самом деле было две выставки, состоялся своеобразный обмен выставками. Одна была в Америке, и другая у нас, они были практически одновременно. Вот эти выставки и были таким реальным шагом в этом направлении. Вот эти две выставки в Москве были своеобразными визитными карточками.
Ну вот, пришла пора познакомить слушателей с первым сегодняшним документом. Он подписан секретарем Московского комитета партии Устиновым. Насколько я понимаю, сверхзадача автора традиционно для этого жанра сочинений партийно-государственной номенклатуры – продемонстрировать начальству, что жизнь течет под контролем и по его начальству плану.
Секретно ЦК КПСС. Информация. 25 июля 1959 года. О первом дне работы американской выставки. К началу открытия выставки у входа на выставку собралось значительное количество посетителей. Впускать на территорию выставки начали в 10 часов 45 минут. Народ проходил совершенно свободно, никакой давки не было. Попыток пройти на выставку без билетов не наблюдалось, несмотря на то, что работники милиции стояли на значительном расстоянии друг от друга. Каких-либо скоплений лиц, не имеющих билетов, также не было. Особенно большое скопление людей и оживленный обмен мнениями происходит около витрин, показывающих состояние медицинского, коммунально-бытового обслуживания, образования в США. Посетители выражают удивление высокой стоимости всякого вида услуг и особенно высокой стоимости медицинского обслуживания. Часто можно слышать такие замечания: «Да, в Америке болезнь стоит в копеечку». «Визит к врачу стоит $6, это по-нашему 60 рублей, сумасшедшая цена». «Две недели проболеешь, все продашь». «А у нас все это стоит бесплатно». Вот он, знаменитый американский образ жизни. Небольшую реакцию вызывает павильон, в котором выставлены предметы широкого потребления. Некоторые интересуются ценами на холодильники, мебель, кухонное оборудование, стиральные машины и так далее. Узнав их стоимость, посетители заявляют, что у нас многие из этих предметов стоят дешевле. Следует отметить, что во всех случаях, где на экспонатах обозначены цены, посетители, переводя их на советские деньги, заявляют, что эти цены не в пользу американскому образу жизни. Американские гиды на вопросы посетителей о средней заработной плате квалифицированного и неквалифицированного рабочего, о пособиях по безработице, о стоимости обучения в высшей школе, о квартплате дают разноречивые ответы или уклоняются от ответов. При настойчивости посетителей гиды вынуждены отвечать. Так, один из гидов на вопрос, может ли средний американец пользоваться квартирой в центре города, ответил, что нет, так как в центре очень высока квартплата, и рабочие живут обычно на окраинах, в домах с меньшими удобствами. Другой гид вынужден был признать, что не все показанное на выставке является правдоподобным и типичным для рядовых американцев. В ряде случаев беседы посетителей с гидами являются настолько наступательными и разоблачающими американский образ жизни, что гиды пытаются уйти. Скульптурные изображения и картины, экспонируемые на выставке, вызывают смех посетителей. Нередко можно слышать реплики о скульптурных изображениях: «Это металлолом», а картина говорят, что «это бред сумасшедшего». Аналогичное высказывание можно услышать и в павильоне «Род человеческий». Необходимо отметить, что на территории выставки нет киосков с водой. Вследствие этого многие посетители скапливаются около киосков с напитком «Пепси-кола». Но, попробовав этот напиток, плюются, называют его керосиновой настойкой, коричневой дрянью, отходом нефтепродуктов. Скопление посетителей у экспонатов не наблюдается. Значительная часть посетителей осматривает их равнодушно. Посетители не выражают восторга или восхищения виденными экспонатами. При выходе с выставки часто можно услышать следующее замечание. «Ничего интересного здесь нет, одни фотографии». Думали увидеть американскую технику, а увидели одни побрякушки. Восхищаться здесь особенно нечем. И тому подобное. На второй сеанс посетители подходили постепенно, и также никаких скоплений людей не было. Секретарь МГК КПСС Устинов.
Достоверность этой нарисованной партсекретарем Устиновым картины, идеологически выдержанной реакции советских посетителей американской выставки 1959 года, можно проверить как сопоставлением его донесения с другими документами, так и свидетельствами очевидцев. Мы пригласили в нашу студию одного из посетителей того действа 45-летней давности, драматурга Виктора Славкина. Я вижу, Виктор Иосифович пришел со значком выставки. У меня тоже такое было в детстве. Мне тоже удалось побывать на выставке в Сокольниках. Там их давали даром. И для посетителей это казалось небывальщиной.
Причем этот значок тоже был новостью. Это был первый значок такой типа баттон круглый, потому что все советские значки, они были типа орден. Ну, это, конечно, было потрясение. И все, конечно, удивлялись, как это допустили, потому что это для молодежи особенно, которых всячески ругали за подражание Западу, за взгляды в сторону, там, я не знаю, Америки. Вдруг такая выставка, которая очень хорошо была продумана. Основной удар американцы нанесли в самую точку. Они поняли, что надо не столько говорить там, я не знаю, о науке, об искусстве и так далее, сколько об этом же самом, но в быту. Поэтому я помню, например, когда Никсон открывал выставку, он вдруг, ну, что-то говорил-говорил, и потом вставил, что средний американец имеет 8 костюмов. Это, конечно, потрясло всех. То ли 8, то ли 18, я не помню. И за это ему пеняли, конечно. Потом еще была легенда. Вообще такая есть, ну, не версия, а что Никсон вел себя очень плохо в Москве.
Позвольте здесь вновь обратиться к документу, процитировать Александра Шелепина. Он возглавлял тогда КГБ, а Комитет безопасности не только сообщал в ЦК о происходящем, но и организовывал общественную реакцию и на американскую выставку, и на действия открывшего ее в Москве вице-президента США Никсона.
Совершенно секретно. Комитет государственной безопасности при Совете министров СССР. 28 июля 1959 года. Номер 2140 Ш. ЦК КПСС. В Комитет государственной безопасности продолжают поступать данные об отрицательных откликах советских граждан на выступлении вице-президента США Никсона во время открытия выставки и посещения им Даниловского рынка, а также относительно пропагандистского характера выставки. Многие советские граждане прямо говорят об этом американцам, а некоторые направляют письма в адрес Никсона, посольства и дирекции выставки. Так, 25 июля сего года житель города Москвы Петров направил в посольство США следующее письмо.
«Я возмущен проделками Никсона у Даниловского рынка и вообще целью его приезда в СССР. Это верх нетактичности так использовать наше гостеприимство, и если говорить откровенно, то это наглость, которой отличается Никсон. Он должен помнить, что за подобную наглость он уже получал по достоинству в ряде стран, в том числе и в Латинской Америке. Мы тоже можем по достоинству оценить его выходки, а деньги пусть раздает у себя безработным, если они еще возьмут у него, или слугам. Неужели Никсон думает, что найдется у нас хоть один человек, который бы поверил тем цифрам о жизни американцев, которые он привел при открытии выставки?»
Пенсионерка Абрамова из Витебской области в письме, адресованном Никсону, пишет.
«23 числа этого месяца я слышала ваше выступление по радио, в котором вы просили задавать вам вопросы. Я хочу задать один вопрос. Говоря о мире и дружбе с Советским Союзом, почему американское правительство не заботится о судьбах своего народа, о судьбах Германии. Мы, матери, шлем проклятие за пролитую кровь наших детей и наши слезы Гитлеру и им подобным».
В адрес Никсона 27 июля сего года последовало письмо от москвича Орлова.
«Господин вице-президент, сегодня Московское радио и газеты сообщили о вашей неудачной попытке оказать материальную помощь весовщику Даниловского рынка города Москвы товарищу Смахтину. В связи с этим вынужден напомнить вам русскую пословицу «Не зная броду, не суйся в воду» и рекомендовать вам сначала ознакомиться с нашей жизнью, нашими взглядами, нашими интересами и только после этого предпринимать что-либо в отношении наших людей. Настоятельно рекомендую вам во время поездки по нашей стране не проводить больше подобных экспериментов. В противном случае наш народ будет вынужден сменить традиционное русское гостеприимство на другие методы приема, хорошо известные вам по Южной Америке. Прошу извинить за резкий тон письма, вызванный вашим оскорбительным для нас поступком».
Наряду с этим отмечен ряд попыток со стороны враждебных элементов направить в адрес Никсона письма резко антисоветского характера, содержащие клевету на советскую действительность. Авторы этих писем устанавливаются и проверяются. Председатель Комитета госбезопасности Шелепин.
Радио «Свобода» – программа «Документы прошлого». Мы знакомим вас сегодня с советскими документами, связанными с первой американской выставкой в Москве в 1959 году. В гостях у нас один из ее посетителей – драматург Виктор Славкин.
Я продолжу эту тему. Удар в самое больное советское место. Например, был американский домик, и в нем была кухня. И советские люди, особенно женщины, которые попадали на эту кухню, это было, знаете, как в мавзолее все стояли. Потому что там они увидели то, что, ну, в конце концов, пришло там через какие-то там 40 лет. Но всякие ростеры, тостеры, там комбайны там стояли.
Там была посудомоечная машина.
Посудомоечная машина, да. Там был один аттракцион, который был, наверное, самым главным местом работы людей в штатском. Это машина, которая отвечала на вопросы. Были вопросы уже, калейдоскоп вопросов, вы выбирали вопрос, и вам машина то ли отвечала, то ли даже выдавала что-то такое напечатанное. И по Москве ходили слухи, очень такие тревожные, что, ребята, осторожно себя там ведите, потому что именно там замечают, кто какой вопрос задал человек, и этого человека берут на карандаш. Американцы в основном обслуживали студенты, очень веселые и очень контактные, но все это было под пристальным оком, поэтому была некоторая такая ощутимая опасность. Но были ребята такие вот, стиляги, например, они ничего не боялись. Они... Ну, с американцем, да еще кто-то знал английский язык, полопотать.
Спасибо, Виктор. В общем, начальству ясно было. Надо не только следить, но и давать отпор. Чекисты, пропагандисты и идеологи срочно организовали в советской печати несколько циклов репортажей, фельетонов, писем в редакцию, осуждающих, обличающих и высмеивающих экспозицию в Сокольниках. Вот лишь один пример. «Комсомольская правда» за 30 июля 59 года. Письмо в редакцию.
Те, кто уже побывал на американской национальной выставке в Сокольниках, вероятно, заметили, что один из основных ее экспонатов – модель кухни. Собственно говоря, ничего в этой кухне особенного нет. Наши домохозяйки, получившие квартиры в новых домах, имеют кухни не хуже. Но главное не в этом. Главное в том, что организаторы выставки стремятся превратить кухню в своего рода культ, в икону, на которую, по их мнению, домохозяйки должны молиться. Они исходят из того, что женщина большую часть своего времени должна проводить за кастрюлями и сковородками. Вот с этим я не согласен. В нашей стране развернулась борьба за строительство широкой сети столовых и комбинатов общественного питания. В недалеком будущем домохозяйки будут брать обеды, завтраки и ужины в предприятиях общественного питания, и таким образом отпадет необходимость тратить время на магазины, рынки, на приготовление борщей и котлет. У женщины освободится много времени для того, чтобы учиться, работать, воспитывать детей. Уже сейчас мы достигли в этом направлении больших успехов. В новых кварталах, наряду с кинотеатрами, универмагами и детскими площадками, обязательно строятся кафе, столовые, предприятия по производству полуфабрикатов. А на фабриках, заводах, предприятиях, в школах и институтах есть свои столовые. Вот поэтому-то американская кухня на выставке не произвела такого впечатления, какого ожидали ее владельцы. Мне, как инженеру, да и тысячам других советских товарищей, хотелось бы увидеть американские станки, угольные комбайны и другую технику, о которой приходилось слышать и читать. К сожалению, этого на выставке не найдешь. Выставка, по моему мнению, должна отображать не только достигнутое, но и перспективу развития. А вместо этого мне показали модель американской кухни. В. Силонов, инженер.
Я бы хотела вернуть наших слушателей на пресловутую кухню. Дело в том, что испытаний кухней не выдержал еще один, наверное, самый высокопоставленный посетитель этой выставки – Никита Сергеевич Хрущев. Когда я говорила о том, что у Хрущева были политические соображения организовать эту выставку в Москве, это было так, конечно, но надо упомянуть еще об одном мотиве. Я думаю, что Хрущевым еще двигало такое чисто человеческое любопытство. Поэтому он помчался на эту выставку, когда еще не был закончен монтаж павильонов. И он ходил по этой выставке, очень долго ходил, смотрел, пока не дошел до этой самой кухни. И вот эта кухня, она все-таки добила Никиту Сергеевича. Вот он увидел это все великолепие быта и, самое главное, аппарат для выжимания сока из лимона. Вот этот лимонный сок был последней каплей, которая переполнила эмоционального Никиту Сергеевича. Он потом об этом даже в своих мемуарах упомянул. Он тогда обратился к Никсону с вопросом, и что вот такие аппараты стоят у вас на каждой кухне? Надо отдать должное Никсону. Он признался, что это опытный образец. Только это каким-то образом примирило тогда вот этих оппонентов.
Я снова обращаюсь к Виктору Славкину. Вот Хрущеву запомнилась соковыжималка. А вы что вспоминаете, прежде всего, думая об американской выставке в Сокольниках?
То, что запомнилось, может быть, даже больше всего, ну, например, мне, это пепси-кола. Не ходите, дети, в школу, пейте, дети, кока-колу. Кока-кола – это было то, что бы вызвало дикое раздражение у советских руководителей. Поэтому, может быть, они решили не дразнить гусей, а здесь пепси-колу, ну, так сказать. Вроде нет. И вот я уже помню совершенно документально, стояла очередь большая, потому что это бесплатно давалось в стаканчиках в пластмассовых, которые тоже были довольно неизвестный такой предмет. Вот. И наливали из таких железных, ну, мини-холодильников. И люди отходили, и каждый наедине с собой пил. Во-первых, большинство людей старалось унести эти стаканчики, потому что это, я думаю, что у кого-то хранится. Но я помню, как люди комментировали, причем это люди такие нормальные. Кто-то говорил, похоже на деготь, кто-то говорил, что этим тараканов море, кто-то говорил мыло, кто-то говорил гуталин. Но, бросив этот стаканчик, все-таки вставали по второму разу.
Даровой пепси-коле, как и остальным заокеанским прелестям, давали отпор даже в стихах. Наиболее складно вышло в «Крокодиле» у автора нержавеющего гимна Сергея Владимировича Михалкова.
На выставке американской, что освещает быт заокеанский, но почему-то не со всех сторон, ходил прелюбопытный посетитель, да заграничного, видать, большой любитель. То тут, то там пригромко ахал он. «Ах, что за стильная модерная посуда!» «Ах, что за живопись! Законно, мирово! Ах, сразу видно, что она оттуда! Ах, ах, абстрактное какое мастерство!» Так, ахая под звуки рок-н-ролла, он, наконец, дошел до пепси-кола. Тут у него совсем вскружилась голова. «Ах, до чего напиток ароматный! Ах, что вы говорите, он бесплатный? Прошу стаканчик! Нет, подайте два!» Американка вежливо подносит. Гость пьет и хвалит, пьет и снова просит. Уж у него в желудке колотье, а он, знай, льет в себя заморское питье. Чего греха таить, любитель за границы попал в палату городской больницы. Бесплатно и лечился, и питался, но этому ничуть не удивлялся, а только требовал и на сестер ворчал. Перед чужим он слепо преклонялся, а своего, увы, не замечал.
А вот в жанре репортажа Кассис и Шатуновский в «Комсомольской правде» 28 июля 1959 года. Картинки с американской выставки.
На открытой площадке, где демонстрируются автомобили многих американских компаний, мы разговаривали с Николаем Шиловым и Анатолием Геращенко. Они приехали из Харькова поступать в технический вуз. Ребята деловито заглядывали в мотор «Шевроле», ощупывали скаты, интересовались у гида ходовыми качествами машины. «Я ведь сам автомобилист, у меня дома остался «Москвич», — сказал нам Николай. «Что ж, эта машина мне нравится». Закончив осмотр автомобиля, ребята спрашивают: «А где выставлены ваши угольные комбайны, станки? Мы много слышали и читали о вашей технике». Гид смущенно улыбается. «Посмотрите лучше модели нашей одежды», — предлагает он. «Модели мы уже видели», — разочарованно говорит Анатолий. «Станков, стало быть, нет. Жалко». Любопытство будущих инженеров остается неудовлетворенным.
Следующая зарисовка тех же авторов – «Женщина» или «Сонет» Шекспира.
У выхода из главного павильона мы прощаемся с ребятами. Они отправляются в циркораму, а мы хотим познакомиться с современной американской скульптурой. Поначалу нам показалось, что мы ошиблись адресом и попали в аллею смеха. Издалека доносили шутки, сдержанный хохот. Настроение у посетителей было необычайно веселым. В дальнем углу аллеи собралась публика. Здесь было свалено несколько металлических листов весьма неопределенной формы. «Пожалуй, это лемехи от плуга», — задумчиво произнес пожилой мужчина. «Нет», — возразили ему хором девушки. «Говорят, что тут был гид, который объяснил, что в этом железе скульптор воплотил идею современной женщины». «С таким же успехом это можно назвать сонетом Шекспира или художественным изображением типичной американской квартиры, которую я видел в главном павильоне», — заметил все тот же пожилой мужчина. Разгорелся спор. Кто-то сказал, что это образец клепки металлических лесов. Другие утверждали, что это просто строительный мусор, который не успели вывезти. Но гида не было. И для нас, как и для всех присутствующих, осталось вопросом, что же хотел сказать безвестный автор этого творения.
В следующем номере «Комсомолки» еще одно сочинение Кассиса, но уже в другом жанре, обличительном, и с другим соавтором Мироновым.
Факты наглядно показывают, что американская школа переживает настоящую трагедию. Не потому ли господин Никсон в своей широковещательной речи на открытии выставки не обмолвился ни одним словом об образовании в Соединенных Штатах Америки?
А в литературной газете за 23 июля Алмазов и Прутков поместили свои первые впечатления, первые вопросы, заметки об американской национальной выставке. Авторы прямо ставили вопрос, что выставка – это оружие в холодной войне. Цитирую. «На американскую национальную выставку прибыло более 100 корреспондентов из США. Чем вызван этот интерес? Неужели желанием продолжать холодную войну?» Конец цитаты. Таких публикаций в стихах и прозе в 59-м советской печати была уйма. Примеры можно приводить до бесконечности. Но ведь не это главное. Важно, что выставка состоялась. Готовясь к этой передаче, я задал американскому биографу Хрущева Уильяму Таубману вопрос, чего добивался и что получил от этой выставки Хрущев. И вот сейчас я хочу спросить российскую коллегу Таубмана Елену Зубкову, а что получили от этой выставки ее американские устроители?
Эту выставку называли «уголком Америки». Я думаю, добились главного. Советские граждане увидели кусочек Америки, увидели эту удивительную страну, страну, абсолютно не тронутую войной, это тоже, в общем-то, было важно, страну благополучную и в то же время удивительно дружелюбную. На этой выставке были гиды, которые отвечали с улыбкой на посетителей, которые охотно шли на контакт. Вы понимаете, что вот западный человек, человек из, ну, вчерашнего абсолютно враждебного лагеря, легко шел на контакт. Я думаю, что наши люди просто перестали опасаться Америки. Они еще не знали, какое показательное выступление устроит через несколько месяцев Никита Сергеевич Хрущев, когда американцы перестанут бояться русских. Но первый шаг был сделан именно тогда, в июле 59-го.
«Документы прошлого». В передаче принимал участие драматург Виктор Славкин. В ней использованы документы Российского государственного архива новейшей истории и материалы советской периодики. Продюсер передачи Марк Штильман. Вели ее Елена Зубкова и Владимир Тольц.
Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.